Есть поэты на своем рабочем месте. Почему? К одному действительно идут, а к другому не идут. Все врачи заканчивают одни и те же медицинские вузы, получают одну и ту же врачебную лицензию. Но почему-то к одному, вот они, два молодых специалиста, только что закончили медицинский университет. Им обоим, допустим, лет по 28, по 27. И у одного у дверей очередь, а у другого пусто. Хотя читали одни и те же книжки, у одних и тех же профессоров учились. Все делали одинаково, в один день выпустились. К этому идут, к этому не идут. Почему? Потому что, видимо, надо поискать тайну. Когда такая разительная разница есть, значит, там есть какая-то тайна, ее нужно поискать. Видимо, один любит пациентов и начинает свое лечение с вешалки. Там, давайте помогом раздеться, здравствуйте, что болит, там, как-то, как где-то. А другое может быть совершенно другое. Другое поведение его характеризует. Может быть, у них и знания не одинаковые, может быть, и... Но какая-то тайна есть в этом. То есть один на своем месте, другой не на своем месте. Один на своем месте, как ключ в замке, а второй болтается, как нога в обуви на три размера больше. То есть не на своем месте человек. Вот нужно найти свое место и быть поэтом на своем месте. И для того, чтобы служить Богу, не обязательно, допустим, там постричься в монахи, что было бы, кстати, очень хорошо, потому что лучше, чем монашество, на земле нет ничего. Самое красивое и святое занятие на земле – это монашество. Ничто рядом не стоит с красотой и силой, и глубиной монашества. Это самое святое и великое дело. Но, правда, другое дело, что не все могут, почти никто не может, даже если честно сказать. Не то, что не все могут, а почти никто не может. Поэтому монахи – это драгоценные люди, и их не так уж много в человеческом роде. Вот. А другие, которые не могут, которые вот должны жить вот в этой жизни, они тоже должны искать применение своим рукам, голове, знаниям. У каждого из нас что-то есть. У каждого из нас есть что-то. Помните, может быть, если вы читали, может, или слышали, такая есть умилительная история про одного скомороха, который... постригся в монахи, дело было в Египте, в тот период времени, когда египетские монастыри цвели, как южная природа после тропического дождя, то есть буйным цветом цвели монастыри. И вот некий скоморох, то есть клоун, который там умел жонглировать, умел крутить сальто-мортали, умел рожи корчить, умел на шпагат садиться, больше ничего не умел. Пошел в монастырь, и его там проверяли на разных послушаниях, то на кухню его пошлют, там, то одежду стирать, то там грядки вскапывать, ну, в общем, разные. И он везде умудрялся как-то так плохо работать, ничего не получалось. Начнет посуду мыть, там, побьет все чашки, например. Начнет там грядки вскапывать, там, мотыгу сломает. Начнет там еще что-нибудь там делать. Ну, в общем, одним словом, жонглировать умел, а работать не умел. Его, конечно, смиряли и толкали, и шпыняли, и гоняли с угла в угол, как бы он с большими слезами, как никому не нужный и бесполезный человек, себя чувствовал, и уходил в какую-то такую коморку, находил какую-то коморку, в которой проводил какое-то время, там, час, может быть, больше. Потом выходил оттуда, значит, уже какой-то утешенный, веселый. Ну и думали, может быть, он колдовством каким-то, что ли, занимает, чем там где занимается. Стали за ним следить и подсматривать. Оказывается, он приходит после очередного неудачного рабочего дня в эту коморку там какую-то, значит, имеет там перед собой икону Богородицы с Богом-младенцем, ставит ее и говорит примерно такие слова, говорит: «Матерь Божия, я абсолютно бесполезный человек, я ничего не умею, все, что я умею, вот это». И начинает крутить всякие свои вот эти сальты разные, эти там, значит, жонглировать там какими-то картофельными, значит, такое, до изнеможения занимается этой ерундой. Перед иконой. Потом, значит, обливаясь потом и слезами одновременно, значит, заканчивает свою эту работу, целует икону и говорит: вот примет мне то, что я могу, а больше ничего не могу. Вот только это я и могу. И отцы наблюдали за ним, подсматривали за ним и плакали. И души их пришли в умиление, они говорят: этот брат угождает Господу. То есть он ищет, чтобы такое делать Богу, то, что я умею. Ну, кстати говоря, если брать, например, цирковое или эстрадное, или то же самое клоунское искусство, это искусство высочайшей пробы и тяжелейшее искусство. Клоун – это единственный артист, который с годами становится только лучше, лучше, лучше и лучше. И к настоящему клоуну дети тянутся, и детей не обманешь. И настоящий клоун действительно это великий мудрец, который, в общем, это очень редкие тоже люди, кстати. Да. Так что и здесь можно, вот Вячеслава Полунина, например, там «Снежное шоу» посмотреть, допустим, или еще что-нибудь такое, и на душе будет хорошо. Если на кого-то обижался, то сразу забудешь обиды. Если было тебе плохо, значит, там как-то, значит, гадко, нехорошо, значит, сразу заулыбаешься и что-то поймешь, то, что раньше не понимал. Вот, друзья мои, значит, мы с вами копнули очень серьезную тему «Верить и служить». И служить как? Служить где? Служить через что? Ну, вот пока, например, силы молодые, пока там все впереди, и пока нет семьи своей собственной. Здесь нужно искать приложение своим талантам и набираться жизненного опыта. Потом, конечно, когда создается семья, особенности от женщины, уже все формы служения будут отняты, как правило, в силу того, что она станет женой. А если потом Бог даст матерью, то там уже начнется такое служение, собственно, прямое, что все остальные виды служений просто померкнут и отойдут в сторону. То есть нужно, это, там надо понимать, что только ты и послужишь, допустим, там, походишь в аптеку да в магазин для стариков, которые из дома выйти не могут, или там еще что-нибудь такое. Только это, у тебя сил и времени это будет только пока замуж не выйдешь, там, пока не женишься. Потом жизнь завертит тебя в твою личную жизнь, в семейные твои проблемы, и нужно будет какое-то время только ими заниматься. Только, допустим, если парень женился, например, там и девушка вышла замуж, то на первом-втором году жизни, конечно, какого-то волонтерства от них ждать трудно. Если это есть, то это хорошо, но обычно как бы, люди пытаются уже теперь клеить, строить, там, лепить свою семью, и какое-то время нужно оставить их в покое, пусть они занимаются именно вот этим ответственнейшим делом. Пускай притираются, пускай привыкают друг к другу, пускай вырабатывают правильную модель взаимоотношений, пускай беременеют, пускай рожают. Вот вам, так сказать, служение. Это тоже Божие занятие, и которым тоже нужно уметь заниматься. Ну, я надеюсь, что я эту стеночку, если она какая-то была стеночка, то она была хлипкая, мы ее повалили. Теперь я думаю, что мы можем с вами общаться в режиме, на который вы поведете нашу беседу, то есть через какие-то, может быть, поднятые вами темы, вопросы и прочее, прочее. Скажу вам сразу, что по опыту различных родов встреч люди часто, ну, стесняются, может быть, как что-то еще, испытывают какие-то эмоции, а потом, когда уже уходить пора, значит, они просыпаются и начинают, уже буквально в дверях ловят тебя и говорят, а вот как это, а вот что вы думаете об этом. Поэтому, если есть такая возможность, лучше размерзнуть раньше. Как выбрать будущую супругу? Основные черты характера. На что можно закрыть глаза, а на что нужно обратить внимание особое? Мне кажется, дорогие мои, что бы мы с вами здесь ни сказали по этому поводу, это все будет сказано напрасно, потому что если вы полюбите, то вы никуда не денетесь. То есть в брак нужно вступать по любви, а не по расчету, мое глубокое убеждение. Человеку хочется любить, и он без любви сохнет. Поэтому если он на одном только голом расчете и математическом анализе поженится там, или выйдет замуж, и потом будет сам себя убеждать, заниматься аутотренингом, только нет, она красивая, там, она добрая, она хорошая. Такая. Сердцу не прикажешь, сердце не будет тебя слушать. Поэтому, пожалуйста, влюбляйтесь и женитесь по любви. По проверенному, ну, мне так кажется. Есть такая стихотворная строчка шекспировская, ну, в переводе, конечно, кого-то из наших. «Мои глаза в тебя не влюблены, они твои пороки видят ясно, но сердце ни одной твоей вины не видит и с глазами не согласно». Понимаете, люди, ведь они же вопреки многим вещам влюбляются. На эту тему можно, снято множество фильмов, написано множество книг, там «Красавица и чудовище», там, ну, это общая тема, например, такой вот «Аленький цветочек», это же тоже вот это об этом. Женщина может влюбиться в чудовище какое-то, да и мужчина может влюбиться в чудовище. Ну, нравственное чудовище, я имею в виду. Я не говорю о внешних данных. Допустим, есть, об этом много классических книжек написано. «Бремя страстей человеческих». Вот, когда человек совершает абсурдные поступки, он благородный человек, например, может влюбиться в какую-то нищенку, что было, например, у нас и в царских фамилиях. какую-то, да чуть не полковую девку какую-то приводили на трон, допустим, государи западных монархий, например. Там это в Германии, в германской истории, я читал этих случаев, в польской истории и так далее, и так далее. Да и в византийской истории были такие случаи, когда вообще вопреки всему, там благородный человек берет какую-то, значит, женщину худородную, да еще и со странной репутацией. Там. Или когда ослепительная красавица вдруг почему-то кладет глаз на какого-то совершенно невзрачного человека и по-настоящему любит его, и никуда ты не денешься, как бы, да? То есть такие пары есть, они среди известных людей. Он маленький, лысый, с животом, ему 58, а она красавица, ей 21, например. Такой. Она любит его без ума и жить без него не может. Вот. И он ее тоже, но меньше. Ну, как-то так. Короче, вы, конечно, можно перечислить какой-то набор качеств. Хочется, чтобы женщина была верная. Сейчас, одну секундочку. Хочется, чтобы женщина была верная, обязательно трудолюбивая. Трудолюбивая. Ленивая женщина – это странная вещь, потому что семейная жизнь такая загруженная работой. То есть женщина, в принципе, вообще почти не отдыхает. Она как птица, так сказать, непрестанно. Птичка Божия, не знаю, значит, в заботах и трудах. Ну, еще там что-то хочется, там для, конечно, от женщин. Но повторяю, это все останется просто благопожеланиями. Как только вы влюбитесь, как бы все остальное пойдет по странному сценарию. Хочется, чтобы она была. Феофан Затворник вообще говорит, у него как-то просто он советует, он говорит, если она здорова, говорит он, и ты здоров, если она православная, и ты православный, если там что-то еще, какие-то такие очень такие. А? Да, говорит, пожалуйста, женитесь, да и все. А в жизни так плохо получается, потому что, ну, допустим, она здорова, и я здоров. Ну и что? Это же надо жить с человеком всю жизнь, как бы надо разделить все до конца с ним. Надо себя полностью ему отдать и ее полностью себе взять, так сказать, совершить взаимообмен. На тебе всего меня, дай мне всю себя. Для этого мало быть просто здоровым, мне кажется. Надо действительно полюбить и хотеть этого сверхъестественного события. Это сверхъестественное событие – брак. Брак – это сверхъестественное событие. То, что он в рамках природы, и он везде встречается, не должно нас смущать. Это чудо, настоящее чудо. И премудрый Соломон говорил, что я не знаю путь корабля в море, путь змеи на скале и путь сердца мужчины к сердцу женщины. То есть каким образом как бы сердце одного склоняется к сердцу другого, как они находятся, каким образом искрит между ними чувство, что они находят друг в друге, совершенно непонятно. Митрополит Антоний Сурожский, Царство Небесное, говорил, что именно любовь дает человеку заметить в другом человеке то, что никто больше не замечает. Вот ты влюбился, например, в девушку. А эту же девушку видят многие другие, то есть она, так сказать, открыта взору других, то есть ее видно, с ней работают, дружат, еще множество парней знают ее, но что-то у них как бы, они ничего особенного в ней не видят, а для тебя она дороже всей вселенной. Значит, ты что-то увидел в ней, что-то глубокое, тайное, сокровенное, красивое, и это тебе дала любовь. И собственно, мне кажется, это очень нужно человеку, именно это очень нужно. Когда вы влюбитесь по-настоящему, весь мир для вас будет бесполый, кроме вашей избранницы. Это очень важный признак настоящей любви. Это кто-то из святых сказал. До тех пор, пока юноша не влюблен, вокруг него находятся мужчины и женщины. Как только юноша влюбляется, у него появляется она, а вокруг него люди. То есть женщин в мире нет, как только человек влюбляется по-настоящему. У него есть она, остальные не женщины для него. В его отношении. Так же и для нее. Да, вы поднимали руку, да, если... Тяжело, да. Вполне возможно, что грех продолжает какое-то остаточное действие в душе. Есть такое выражение, такое у кого-то из святых, по-моему, Ефрема Сирина, что змей уполз, а яйца оставил. Ну, отложил яйца, знаешь, то есть как бы, и потом эти змееныши могут проклюнуться и опять как бы на старое. Часто же люди повторяют старые грехи, это означает, что вроде бы ушел как бы змей из жизни, уполз, мы его выгнали, а он какие-то следы присутствия своего оставил. Мы то есть есть такое, но что тут скажешь, всецелое покаяние, вещь чрезвычайно редкая и тяжелая. Вынуждать из себя, вытискивать, вымучивать из себя то, чего тебе пока что Бог не дал, вот этих сокрушений, слез и полного очищения. Не усиливайтесь за краткое время достичь полного раскаяния. Раскаяние – это все-таки это великий труд и большая тайна тоже. Иногда человеку полезно находиться в борьбе с одним и тем же грехом долгое время. Для чего-то полезно ему. Бывает так, что, говорит, рана заросла, а шрам остался. То есть о каких-то грехах своих нужно помнить всю жизнь. Если ты раскаялся в них и больше никогда их не повторяешь, а признак прощения, есть несколько признаков полного прощения. Это, во-первых, когда ты, попав в такую же ситуацию, больше не делаешь ничего подобного. Ну, например, ты был вор и тянул все, что плохо лежит. А теперь возле тебя лежит кошелек битком набитый чужими деньгами, а ты к нему даже боишься пальцем прикоснуться. Это значит, ты покаялся, твои грехи прощены. А еще один есть признак полного прощения. Это когда при тебе говорят о грехах, которые ты когда-то делал, а ты чувствуешь, что говорят не о тебе, а о ком-то, но не о тебе. То есть ты о своих грехах слышишь, как о чужой жизни. Это значит, все. Но если этого нету, надо к этому стремиться. И бывает, что человек многие-многие годы живет с болью об одном и том же. Видимо, это ему полезно. Полезно ему, чтобы не гордился, может быть, чтобы от чего-то большего бережет Бог, от чего-то более опасного. Так что здесь... Давайте.
Если вот головой умом понимаешь, что это грех, да, и чувства вот этого греховного нет, то есть приходишь на покаяние просто от головы и озвучиваешь.
Я вам посоветую потерпеть себя, и посоветую вам не формализовывать свои отношения с таинствами и с Богом через таинство. То есть, если вы ходите с холодным сердцем и делаете от головы все, что нужно делать, но сердце продолжает, так сказать, свою холодную жизнь, то стоит подумать о том, может быть, сделать шаг назад и не усиливаться, например, часто ходить на исповедь, для того, чтобы такая исповедь не стала формальной привычкой. То есть нужно подумать, с разных сторон подойти к этой ситуации. Может быть, духовник скажет наоборот, ходи еще чаще, ходи, будем сокрушать эту твердыню, будем разбивать этот камень. Может быть и так. И так может быть правильно. Но здесь нужно не спеша подумать о вашей жизни. Что там за падение, что за грехи там, что какое... Люди ведь даже в силу психологических своих портретов каются по-разному. То есть все в силу психологического своего характера. Покаяние у людей разное. Одни более склонны к слезам, другие более склонны к веселью. Одни порывисты, другие постепенные и постоянные. То есть люди очень разные. Я думаю, что священник, который вас исповедует, знает более-менее вашу проблему, и он должен определить вам какую-то вот эту меру покаяния. Но вы от себя не ждите что-то такого феерического, а то, о чем в книжках пишут. Не ждите. Поступайте, так сказать, прямо и терпеливо. Терпеливо относитесь к своим. То есть грехов прежних не повторяйте, по возможности, безусловно. Вот. А уж если умиление Бог не даст, то ты его никак из себя не выжмешь. Слезы, например, это когда лук режешь, слезы текут сами собой. А когда ты хочешь заплакать о грехах своих, то если Бог тебе этих слез не даст, ну нет, ты ниоткуда их не возьмешь. Поэтому то, что Бог не дает, не ждите, пока даст. В одной из бесед вы говорили, что если человек соблюдает все посты, то ему не нужно соблюдать трехдневный пост перед причастием. Это правда, это не я сказал, это говорится в документе о Евхаристии. Это современный свежий документ церковный о Евхаристии. Он говорит о том, что если человек соблюдает многодневные посты, великий, успенский, рождественский, Петровский, а также поститься среду и пятницу, то перед причастием трехдневный пост ему не нужен. Да. Это документ церкви. В одной из передач «На сон грядущий» вы говорили, что человек должен восполнить число падших ангелов, которые отвернулись от Бога. Является ли это догматическим учением? Или это просто ваше мнение? Это не мое мнение, это мнение церковных писателей. Об этом говорится в книге «Второзаконие». Говорится, что Господь Бог рассеял сынов человеческих по числу ангелов Божиих. Это догадка некоторых древних писателей духовных о том, что человек должен восполнить число падших ангелов, и вот именно эта мера и число определяют количество людей, которые должны войти в рай. Но это, конечно, не догматическое учение. Безусловно, его не надо абсолютизировать и считать, что только так и никак иначе. Это довольно тонкая и такая опасная тема. Мы не можем брать на себя смелость со всей уверенностью сказать, что именно вот так и никак иначе. Но как мнение, как догадку, как возможный вариант метаистории, это допустимо. Чем отличается нравственность от веры? Вот хороший вопрос. Вот это такие вопросы, ради таких вопросов стоит ездить в Хабаровск. Чем отличается? Чем отличается нравственность от веры? Давайте попробуем интерактивно решить этот вопрос. У кого есть свои мысли на эту тему? Чем отличается нравственность от веры? Человек, например, может быть нравственный человек, который там муху не обидит, например, там взрослых старших уважает, аккуратно живет, так сказать, чистоплотен, не ругается матом, то есть нравственный человек. Но, например, он неверующий. А или наоборот, например, есть верующий человек, но он согрешает постоянно. Например, он верует, но пьет. И борется, например, ну продолжай. Вот чем отличается? Кто-то ручку поднял? Да, попробуйте. А? Вы знаете, нравственность можно получить в наследство от родителей, например. У вас может быть очень нравственная папа и мама. Они могут вложить в вас такой заряд, как бы именно кровяной такой вот этой внутренней праведности такой, что вы ни о чем не задумываясь, просто будете добрым человеком и все. То есть она тоже может быть от сердца нравственность. У кого еще есть соображения?
Нравственность – это то, что мы не делаем, а духовность – почему мы это делаем. Это слова
наши. Еще раз, пожалуйста, интересно. Так. А, вот так. Вот здесь получается связка между духовностью и нравственностью, да. И духовность – это некий корень, из которого вытекает нравственность, получается, да? Ну да, согласен. А что еще можно об этом сказать? Да?
Мне кажется, разность в целях. Вот нравственность, там, допустим, хорошо выглядеть в обществе, там, чтобы тебе было мнение, а вера – это для того, что я там не обижаю.
Да, но нравственность – это более естественное, это природное состояние человека. Вера – это сверхъестественный дар. Вера – это дар сверхъестественный и божественный. Она не выдумывается, она не человеческими способами не изобретается, она получается как дар от Бога. Это свыше. Всяк дар совершенно свыше есть. А нравственность – однокоренное слово, икон, норов, да? Вот покладистый норов у человека, там мягкий нрав, там жесткий нрав, там ленивый нрав, там жестокий. Ну, это то, что ты получил в наследство. Вот как чернокожий человек получает черную кожу от отца и матери, как китаец получает скуластое лицо и раскосые глаза, значит, от отца и матери, как бы это ничего не изменишь, как бы, значит. Также ты получаешь некий нрав в жесткий нрав там, или мягкий нрав такой. А уже вера – это благодатный подарок от неба, от Господа Бога, значит, благодаря которой ты можешь и нрав свой изменить, и все остальное поменять можешь. То есть, значит, можно их разделять как нечто естественное, человеческое, и нечто и сверхъестественное от Бога полученное. Что делать, если замуж выйти не можешь, пока не встретила человека? И в монашество душа не лежит. Вы знаете, что в монахи нельзя идти только от того, что пока что замуж не берут. Ни в коем случае. Вы будете волком выть в монашестве в ближайшие же дни, потому что если вы хотите детей, если вы хотите обычной этой женской доли, то монашество будет для вас просто мучением. Это нельзя. Значит, вы молитесь Богу, чтобы Он не обошел вас вниманием и дал вам то, чего вы хотите, к чему вы склонны. Ни в коем случае нельзя в монашество идти из-за чувства, что жизнь не удалась, там, или на зло кому-то, или под влиянием первого обаяния монашеством. Вот, допустим, вот в Киево-Печерской лавре, когда мне часто приходилось, к счастью, бывать, например, там на полуночницах, там, на службах, там, в пещерах, то сердце выпрыгивало иногда, вот действительно там ранние службы в 6 часов утра. Не хочется из этих пещер на улицу выходить. Хочется там в этих пещерах и остаться. Ну хорошо очень, в пещерах возле преподобных. Не раз думаешь, а может плюнуть на все, да и стать монахом. Ну какой же добрый Бог, что он не дал мне стать монахом, потому что в мире бы прибавилось еще одним плохим монахом. Как бы, рано или поздно я бы был бы очень плохим монахом, потому что я никакой не монах. Ну, по внутреннему устроению, по складу своему. Вот. И хорошо, что, так сказать, хотя хотелось ужасно. Надо было с собой бороться даже, чтобы не идти в эту сторону. Потому что ты как бы понимаешь, что да нет, я не смогу это. Я полгода я побуду монахом, еще год побуду монахом, еще полтора. А потом бензин кончится и будет плохой монах. И зачем это надо? Поэтому в монастырь надо идти только от большущей любви к Господу Иисусу Христу. Да.
Меня зовут Григорий Сергей. Я координатор патриотического направления нашего молодежного движения «Курс 100». И вот вы говорили сегодня, то, что у вас был такой приход, ну, где были молодой приход, здоровый молодой приход. Вот какие решения вам позволили туда, вот именно вот парней туда, да, взрослых, там, рабочих, молодежных, студентов, я так понимаю, там были. Какие решения вот такие интересные, которые можно было бы использовать сейчас, взять от вас?
Приход, значит, этот хороший приход, он был создан трудами отчасти моих предшественников, потому что я не делал с нуля что-либо. Очень хорошая была инициатива настоятеля, который упокоился передо мной, который был. Это регулярные встречи с людьми, в том числе, главное, с молодыми людьми, так называемые чаепития, на которых происходило знакомство, беседа на духовные темы за чашкой чая в прихрамовом помещении. Я когда туда пришел, там уже это было. Мне надо было только подключиться и как бы поддержать то, что уже было. Современные люди очень сильно разъединены. Жизнь такова, что люди как бы атомизируются, как бы атомизируется жизнь общества. Людям трудно сходиться друг с другом, они мало общаются. Поэтому одна из главных задач, первичных, на приходе, это просто поговорить с людьми. То есть просто поговорить с ними, дать им выговориться тоже и поговорить с ними. Для этого нужно собираться и разговаривать. Между вами должна быть какая-нибудь книга, лучше всего Евангелие. И вот вы почитаете Писание, поговорите друг с другом, и потом из этой незаметной такой маленькой вещи, как просто общение, рождаются уже дальше проекты. Проекты рождаются из душ человеческих, не из головы священника, который придумывает, что бы такое сделать. Проекты и идеи рождаются из душ самих людей, которые вовлекаются в общение храмовое с настоятелем. Например, вот есть приходы, которые много тратят времени и сил на совместные поездки. Это очень интересно, что общая дорога сплачивает тоже людей. Какие-нибудь паломнические поездки, хотя бы даже на день, на два, на три. Вот. Но вот удивительно, например, у нас на приходе никогда мы не занимались этим. Мы никуда не ездили. То есть кто хотел куда-то ехать, тот ехал сам по своему плану. Брал благословение и ехал, куда хочешь. А вот так, чтобы мы собирали всех прихожан, там, нанимали автобус, там куда-то ехали, например, там, на 2-3-4 дня. По-моему, мы, может, раз или два так делали вообще. Как бы вот это у нас, например, не было нужды. Мы не чувствовали нужды куда-то ехать. Нам было хорошо на месте. Очень важная сторона жизни прихода – это изучение таблицы деления. Я имею в виду денежный вопрос. Денежный вопрос. Значит, есть таблица умножения, а есть таблица деления. То есть надо научиться делиться. Надо научиться правильно раскладывать яйца по корзинам и денежный ресурс, который проходит через храм, аккумулировать на хорошие дела –